У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 13 июля. В этом выпуске.
Манифестации не созваны диссидентами. Это стихийный народный протест, где социально-экономические требования перемешаны с политическими.
Куба охвачена массовыми волнениями, первыми за несколько десятилетий.
Нарушители сами рассказывают, что люди в камуфляжной форме объясняют им, как уничтожать документы, как отвечать на вопросы пограничников, как лгать.
Министр обороны Литвы прямо обвинил официальный Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Евросоюз.
Это просто усиление численности репрессивных органов, которых и так достаточно, которые и так уже больше, чем численность армии.
Как казаки относятся к идее включить их подразделение в состав Росгвардии? Ну, начнем с самой обсуждаемой сегодня темы. Это статья Владимира Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованная на сайте Кремля на русском и на украинском языках. Опубликовать эту статью Путин пообещал во время недавней прямой линии, в ходе которой он в очередной раз повторил, что считает русских и украинцев, цитата, «одним народом». Современные попытки Украины уйти от влияния Москвы российский президент связывает с внешним давлением Запада, который, цитата, «всегда стремился к подрыву нашего единства». Современная Украина целиком и полностью – детище советской эпохи, а Крым был в свое время передан Украинской Советской Социалистической Республике с грубыми нарушениями действующего тогда законодательства, уверен Путин. О том, как в Украине восприняли статью российского президента, говорит заместитель директора Киевского центра «Новая Европа» Сергей Солодый.
В первую очередь она написана, так полагаю, для граждан Украины. Также, по всей видимости, она написана для тех иностранцев, которые интересуются событием вокруг российской агрессии в отношении Украины. Таким образом, Владимир Путин решил дать некий манифест своего видения отношения к Украине, к украинскому народу. Я бы рассматривал эту статью в двух плоскостях. Первая – это, конечно, не историческая, а политическая. Здесь выступает Владимир Путин в первую очередь как политик. Естественно, он не ученый, не историк, чтобы подходить к этому вопросу с научной точки зрения. Вторая плоскость – плоскость реализма. Реалии, с которым мы имеем дело, внешнеполитической позиции Владимира Путина. И вот эта статья как раз, с одной стороны, она показывает, что мы можем в Украине ожидать от Владимира Путина в будущем, а с другой стороны, она объясняет политику Путина последние 20 лет в отношении Украины. Суть этой статьи сводится к тому, что Путин не воспринимает Украину, украинский народ, как отдельную сущность, как отдельную нацию. Соответственно, украинский народ может существовать только в рамках развития российской государственности, без какого-либо права на независимую внешнюю политику, о которой заявляют в Киеве. В Украине и раньше уже замечали вот такие псевдонаучные подходы Путина. Мне вспомнилось его высказывание десятилетней давности о том, что в Украине проживает 17 миллионов русских граждан, поэтому вот Украина имеет стратегически важное значение для России. И тогда в Украине уже отмечали ошибочность этой цифры, поскольку в Украине не 17 миллионов русских этнических граждан, но 17%, что существенно меньше. Поэтому Путину, в принципе, не привыкать вот таким псевдонаучным фейковым данным для того, чтобы оправдать свое агрессивное милитаристское отношение к Украине. Грамматические ошибки все же были в этой статье. Но мне помнится, что все же Владимир Путин даже говорил на украинском языке. Во времена президента Кучмы он посещал Украину, и во время этого визита, во время интервью на одном из телевизионных каналов, он цитировал украинского поэта Тараса Шевченка. Как раз на украинском языке. Это было тоже такое некое заигрывание с пророссийской частью украинского общества. И я полагаю, что вот с переводом его статьи на украинский язык он хотел немножко слукавить, лицемерить, что ли. Что вот я уважаю украинский язык, уважаю определенную часть идентичности украинского народа, но при этом он его считает частью русского народа. Хотя, как я понимаю, 90% русских вряд ли пойму, что там написано. Поэтому даже в этом переходе на украинский язык есть некая двуликость и лицемерие со стороны российского президента. Историю нельзя рассматривать только выгодными фактами и выдергивать те факты, которые выгодны для моей концепции. Я могу выдернуть тоже факты, какие-то лингвистические и исторические, для того, чтобы обосновать, что вообще, извините, все люди братья. И с точки зрения эволюционной оно так и есть. И вообще можно говорить, что народы как таковое формирование, какая-то сущность абсолютно искусственная в целом. Потому что с точки зрения эволюционной всех ДНК одинаковые и все люди одинаковые. Понимаете, поэтому что делал Путин? Он вырывал именно те факты, которые были выгодны для концептуализации, для объяснения общественности украинского и русского народов. Естественно, что у нас очень много общего в истории. Естественно, что огромнейшую часть политического развития два народа развивались в одинаковых, в том числе и границах. Но, опять же, были исторические предпосылки, были условия, которые предопределили различное развитие идентичности двух народов, языков двух народов. И пускай это произошло 4 века назад, а не 1000 лет назад, как Владимир Путин пишет, но это произошло. Есть некие реалии. Есть реалии 91-го года, когда распался Советский Союз. Это было признано Москвой, Российской Федерацией в том числе. И были признаны границы Украины. То, чем занимается Владимир Путин сегодня, это попытки переиграть историю, это попытки оправдать свою преступную политику, внешнюю политику, агрессивную политику в отношении Украины. Перекраиванием границ, пересмотром территорий соседних государств. И не более того. Я бы сказал, что эта статья является продолжением лозунга заявления Путина, который раньше сказал, что распад Советского Союза является величайшей геополитической катастрофой. Вот то, что мы сейчас видим, он пытается решить эту проблему, эту катастрофу по своему усмотрению и видению. Статья Путина показала, что его видение в отношении Украины, оно постоянное, оно не будет меняться. Естественно, что Украина должна с огромнейшей тревогой наблюдать за будущими действиями Российской Федерации. То, что мы видим и слышим из заявления украинской стороны, подобные опасения высказываются. Совсем недавно, несколько дней назад, были переговоры представителя украинского офиса президента с представителем Госдепартамента США, где в частности высказывались опасения по поводу российско-белорусских военных учений «Запад-2021» осенью этого года. Такие опасения есть. В частности, об этом говорил не прямо, но говорил Владимир Зеленский, когда во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине заявлял об опасностях запуска «Северного потока-2», который в Украине рассматривается не с точки зрения экономики, энергетики, но с точки зрения безопасности, поскольку газотранспортная зависимость России в какой-то степени сдерживала масштабную агрессию России, лишаясь вот этого сдерживающего фактора в области безопасности, понятное дело, что в Украине опасаются более масштабных агрессивных действий России. И вот то, как я объяснил, с одной стороны, статья Путина – это объяснение его агрессивной политики по состоянию на сегодня, но также это и объяснение, такие откровения Путина, его будущей агрессивной политики в отношении Украины.
Мнение о статье Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев заместители директора Киевского центра «Новая Европа» Сергея Солодова. Статья Владимира Путина об Украине сегодня подробно обсуждается в программе Елены Рыковцевой «Лицом к событию». Обзор сетевых публикаций о статье под заголовком «Свист из подворотни» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Время свободы». Кубу охватили массовые протесты, первые за несколько десятилетий. Они связаны с тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, которую еще более усугубляет пандемия коронавируса. Манифестанты выдвигают, среди прочего, и политические требования. О природе нынешних событий на Кубе Виктор Черецкий расспросил живущего в эмиграции в Испании кубинского политолога Эдуарда Саласара.
Как можно оценить нынешние протесты? В чем их особенность, кто в них участвует и в чем отличие от прежних проявлений недовольства на Кубе?
Речь идет о тысячах людей, о белых и темнокожих кубинцах, представителях разных слоев населения. Речь идет о кубинском народе, и это очень важно. Очевидно, что большая часть населения недовольна существующей ситуацией и открыто выражает свое недовольство. Манифестации не созваны диссидентами. Это стихийный народный протест, где социально-экономические требования перемешаны с политическими. Люди устали от нынешней власти. Политические требования, признание элементарных демократических прав и свобод очевидны. И это разрушает некий тезис о том, что кубинцы аполитичны и не способны отстаивать свои демократические права. Настало время, когда мировая общественность, которая долгое время романтизировала кубинскую революцию, должна признать за кубинцами их право на свободу. Тем более, что каждый кубинец наконец понял, что может быть свободен, что он не одинок, что у него есть единомышленники. Кубинцы утратили страх перед властью.
Очевидно, что сейчас речь идет о новом для Кубы явлении, когда в протестах участвуют тысячи людей, а не одиночки-диссиденты. Почему подобное не произошло раньше, к примеру, во времена правления братьев Кастро?
В чем особенность кубинского общества? Особенность Кубы в том, что здесь уже 60 лет существует режим советского типа. Он, помимо всего прочего, породил некий социальный и психологический эффект, основанный на всеобщем страхе. Ведь режим никогда не признавал права на народный протест и жестоко подавлял любое, даже минимальное выступление. Теперь ситуация меняется. Кстати, кубинцы не являются каким-то исключением. Возьмем, к примеру, Беларусь. Лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексеевич еще недавно говорила, что у нее в стране никакого протеста возникнуть не может, потому что белорусы — это советские люди. Но потом она вынуждена была признать, что ошиблась. Многолетние диктатуры порождают в любом народе апатию, иммобилизм, неспособность на протест. И это общая тенденция, которую кубинцы, уставшие от накопившихся проблем, теперь стремятся преодолеть. Мы на пути к тому, чтобы стать нормальным обществом, где народ способен отстаивать свои права.
Известно, что кубинский режим некоторое время тому назад афишировал реформы, якобы призванные повысить уровень жизни народа. Что произошло с этими реформами?
Речь шла об улучшении экономической ситуации лишь привилегированной группы населения под эгидой государства. Все было под контролем. Эти реформы не привели к социально-политическим изменениям. Речь шла, к примеру, о туристической отрасли, где государство хотело привлечь в страну побольше американских туристов. Поэтому сейчас народ требует подлинных реформ, которые бы улучшили положение всех слоев населения, а не только зарождающейся буржуазии, тесно связанной с государством.
Кубинские власти и на этот раз не изменили свои практики репрессий. Есть арестованные и раненые. Как в этой связи должен вести себя народ? Следует ли отвечать насилием на насилие?
Как утверждает историческая наука и опыт, подчеркнутый из самой жизни, в аналогичных ситуациях трудно предсказать исход событий. Протест может провалиться, а может иметь счастливый конец. Под последним я имею в виду начало диалога с властями. Я думаю, что призывы к насилию, от кого бы они ни исходили, могут иметь лишь негативные последствия, особенно для безоружного народа. Поэтому протестующим нельзя кого-то линчевать или громить госучреждения. Протест должен оставаться мирным. Любое вооруженное вмешательство должно осуждаться. Разумеется, мне могут возразить, сказав, что мы имеем дело с репрессивным режимом, который обманывает народ, а недовольных сажают в тюрьму. И это верно. Тем не менее, диалог с ним необходим, в том числе по практическим соображениям. Насильственный путь нас может привести лишь к тому, что одна диктатура сменится другой.
Это было мнение кубинского политолога Эдуардо Саласара. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Время свободы. Мы уже рассказывали в одном из выпусков о планах Литвы построить стену на границе с Белоруссией, чтобы пресечь поток нелегальных иммигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своих заявлениях подчеркивала, что нелегальная миграция в страны ЕС осуществляется при негласной поддержке официального Минска, недовольного санкциями Евросоюза против Беларуси. Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушкаус заявил, что в Вильнюсе знают имена организаторов незаконных переходов через белорусско-литовскую границу. На линии телефонной связи корреспондент Радио Свобода в странах Балтии Мария Кугель. Мария, можно ли говорить о том, что литовский министр напрямую обвинил власти Беларуси в организации перехода белорусско-литовской границы нелегальными мигрантами?
Арвидас Анушаускас сказал, что эти люди каким-то образом пользуются благосклонностью государственных чиновников. Причем граница для них открывается заранее и с очень подробным инструктажем. В принципе, речь идет о государственных учреждениях. Нарушители сами рассказывают, что люди в камуфляжной форме объясняют им, как уничтожать документы, как отвечать на вопросы пограничников, как лгать, потому что эти ответы стандартные и вводят в заблуждение, а на выяснение правды требуется время. Получается, что да, действительно, министр прямо обвинил власти Беларуси в том, что они потворствуют миграционному кризису.
Уже известно о начале строительства проволочного заграждения на границе, дополнительного заграждения. Литва и Европейский Союз в целом готовят какие-то ответные меры в связи с теми обвинениями, о которых вы только что сказали?
В понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис предложил ввести 5-й пакет санкций против Беларуси непосредственно за способствование миграционному кризису. Он предлагает включить в него как отдельных лиц, так и компании, которые организуют эти потоки мигрантов, и ввести секторальные санкции. В том числе эти санкции, по идее, должны затронуть и авиакомпании, которые вовлечены в этот трафик в качестве посредников, поскольку они обеспечивают стыковочные рейсы. Их немного, но, тем не менее, они есть. То есть, вот, по сути дела, этот процесс должен осуществляться политическими и дипломатическими средствами. И Арвидас Анушаускас говорит, что эти меры должны почувствовать все, кто участвует в этом процессе, в этом трафике.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в странах Балтии Марией Кугель. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Говорить о прохождении кризиса водного можно с оговоркой, что весь водный кризис сильно зависит от природных факторов.
Помогли ли обильные осадки в Крыму решить проблему водоснабжения аннексированного полуострова? Но об этом чуть позже, сейчас о другой теме. Бывший генеральный прокурор, а ныне полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил о поддержке Владимиром Путиным идеи включить казаков в состав Росгвардии. Заявление было сделано на Евразийском форуме казачьей молодежи под названием «Казачье единство 2021». Форум проходил в Нальчике. Сам Чайка, потомственный казак и заместитель председателя Совета при президенте России по делам казачества, уже выдвигал идею официально сделать казаков частью российских силовых структур, предложив им службу по контракту. О своем отношении к этой идее в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказал руководитель Всеказачьего общественного центра Александр Дзиковицкий.
Казаки, на самом деле, этнические казаки, отрицательно эту идею воспринимают. И знают, что это просто усиление численности репрессивных органов, которых и так достаточно, которые и так уже больше, чем численность армии. И тут еще вторая идея – это сэкономить, потому что рядовые казаки – так называемые, из мужиков, они вообще ничего не получают. Это они только вот в дружинах получают по 25 тысяч в среднем. В Краснодарском крае, в Ростовской области. Тут их большие начальники, атаманы-чиновники, конечно, будут с этого что-то иметь. А эти, которые будут простыми исполнителями, они так и будут, как говорится, палец сосать.
Как вы думаете, почему именно сейчас возникла такая идея? Вот уже несколько лет казаки, то и дело, так называемые казаки, да, то и дело появляются то тут, то там, какие-то митинги разгоняют, на кого-то нападают. Зачем сейчас понадобилось все это легализовать, что называется?
Ну, тут две причины, на мой взгляд. Первая причина – это вот сэкономить бюджет, которого не хватает в условиях падения рецессии экономики в РФ. А вторая – это, опять же, противопоставить казаков, настоящих казаков, всему остальному населению. То есть раскол общества. Простой народ-то, обычный народ, не связанный с казаками, не понимает разницы между тем, что есть казаки и что есть так называемые казаки. И поэтому он всех под одну гребенку гребет. Я уже много это в интернете видел, что вот вы такие-сякие казаки. То есть, ну, люди не разбираются. Это повторение 905 года. Противопоставить казаков остальному населению.
Знаете ли вы что-то вот про этот Евразийский форум казачьей молодежи, про это движение «Казачье единство 2021»? Из людей, которые там были и связаны с этим, называется фамилия атамана Терского казачьего войска Виталия Кузнецова. Вы знаете ли вы что-то про этих людей, про это движение?
Знаете, я за ними не слежу, потому что это не наши совершенно люди. не слежу. Особенно, когда они сделали это Всероссийское единое престровое казачье общество. Все, кто к ним относится, мне как-то просто это не мое. Это не мои люди.
Как вообще устроено в России казачье движение на сегодняшний день? Какие казаки настоящие, какие не настоящие? Вот как это все делится?
Знаете, там есть, к сожалению, некоторое количество настоящих этнических казаков. Тот же самый Чайка, он же ведь кубанский казак по корням, по происхождению. Но подавляющее большинство, ну, наверное, процентов, на мой взгляд, так, 80-90, это все-таки набранные отовсюду типы. Ну, вот они занимаются тем, что прислуживают. Для них оправдание – это казаки всегда служили царям. Сейчас Путин у нас царь. Но казаки на самом деле не всегда служили царям. Они много восставали. И только когда их окончательно, как говорится, в дугу сломила царская власть, они только тогда уже стали служить ей.
Можно ли сказать, что нынешняя власть тоже уже сломила казаков настоящих?
Ну, знаете, практически многих – да. Но еще сохраняются те, которые не сломленные. Вот, в частности, Всеказачий общественный центр, который я возглавляю, потом Национальный совет казаков, в какой-то степени даже движение восстановленных станиц, которое пытается с ними найти общий язык, с властями я имею в виду, но власти на них плюют регулярно. Потом есть в Забайкалье землячество казаков. Там Былков Сергей был атаманом, сейчас просто активист в этом обществе. Ну, в общем, есть какие-то, в основном небольшие. Крупные – это те, которые пользуются поддержкой государства. А самостоятельные – они ничего не получают, тратят только свое личное время, свои личные деньги. Поэтому без поддержки государственной и собственной базы экономической, конечно, это все слабее.
А кто из казаков или людей, которые называют себя казаками, известен своим сотрудничеством с силовыми структурами, был известен в прошлые годы, известен сейчас?
Ну, во-первых, Долуда, который возглавляет это Всероссийское казачье рестовое общество. Потом Водолазский Виктор Петрович, который депутат Госдумы от «Единой России». Но это наиболее таких заметных. А на низах их достаточно много. Тот же самый Кузнецов Терский.
В свое время вы рассказывали, что в казачьей среде было большое недовольство тем, что Русская Православная Церковь пыталась вмешиваться в дела казачества. Сейчас мы вот по этому форуму, в частности, видим, что они дружат, все вместе проводят. Церковь все это благословляет, создание этих дружин.
Естественно, да. Это Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Это верная служанка власти. Естественно.
Ну вот представим себе, что Росгвардия создала эти казачьи дружины в своем составе. Как это теоретически может выглядеть, если оглядываться назад в историю? Это будут какие-то патрули с нагайками, которые будут ходить и следить за правопорядком, не знаю, избивать кого-то там не понравившегося или нарушающих закон людей. Это вообще нормально для казаков вот так служить власти, сходить в официальные структуры властные с какими-то своими там, не знаю, вот опять же с этими нагайками, грубо говоря, да, которые как символ все знают, ходить в виде патрулей и что-то делать. Это вообще есть такая традиция?
Нету такой традиции. Такая традиция у опричников есть. И вот эти, еще раз повторяю, большинство этнических казаков не пойдет в эти отряды, а пойдут опять те же самые, которые готовы, как в Москве тогда вот это было, готовые размахивать нагайками и сбивать людей.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с руководителем Всеказачьего общественного центра Александром Диковицким. Послушайте, время свободы. В наших выпусках мы не раз касались темы перебоев с водоснабжением в аннексированном России Крыму из-за прекращения поставок воды с материковой части Украины и засушливой погоды. В последние недели на Крым обрушились обильные осадки, которые привели к сильным наводнениям в Керчи, Симферополе, Ялте, в Бахчисарайском районе. Но помогли ли осадки пополнить крымские водохранилища? Об этом в интервью региональному проекту Украинской службы радиосвободы «Свобода Крым Реалии» рассказал Сергей Гапон, сотрудник Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.
За
последний месяц действительно все водохранилища увеличиваются в своем объеме, площадь зеркала увеличивается. Особенно это касается тех водохранилищ, что логично, которые находятся возле Крымских гор. Те водохранилища, которые находятся на востоке Крыма, наполняются значительно медленнее, потому что им просто меньше откуда можно брать воду, которая бы пополняла их регулярно. И что можно добавить, как то, что еще близко к своему максимальному объему, это Чернореченское водохранилище, самое крупное по объему в Крыму. Его наполняемость тоже близка к 100%, и, в принципе, динамика позитивная, и, возможно, оно своих 100% достигнет достаточно скоро. И ряд водохранилищ, которые находятся в Горном Крыму, они также близки по наполняемости к 100%. Те водохранилища, которые питают Ялту, практически достигли этой отметки. Те водохранилища, которые питают Алушту, действительно, их наполняемость пока составляет 70-80, возможно, чуть больше процентов, но тоже динамика наблюдается позитивная. Самая негативная скорость наполнения, но тем не менее, все равно эти водохранилища наполняются, это такие, как Симферопольское. Его сейчас процентное соотношение по отношению к площади составляет около 50%, немногим более. Также менее 50% это Блуновское водохранилище. И наименее по процентному соотношению, касаясь площади зеркала по заполняемости, это Тайганское водохранилище. Там порядка 25-30% всего лишь не идет переток просто из Белогорского водохранилища в него, и поэтому за последнее время его площадь практически не изменилась. Ситуация улучшилась в некоторых случаях на 50 и более процентов. Говорить о прохождении кризиса водного можно с оговоркой, что весь водный кризис сильно зависит от природных факторов, то есть от количества атмосферных осадков, которые здесь и сейчас выпадают на полуострове. Если ситуация с осадками придет в свое старое русло течения и не будет атмосферных осадков на протяжении нескольких месяцев в достаточном количестве, то можно будет снова говорить о том, что по большинству водохранилищ воды не хватает, так как и впереди ждет вторая половина лета. Если количество атмосферных осадков будет продолжать выпадать в нормальном своем количестве, либо близком к нормальному количеству, то можно будет говорить к концу лета, что ситуация достаточно стабильная для большей части Крыма, что касается водохранилищ, которые находятся возле гор. А по восточному, по западному, по северному Крыму будет находиться ситуация такая, как была за последнее время, когда воды для этой части полуострова как не хватало, так и не будет хватать.
Ситуацию с водоснабжением в Крыму комментировал Сергей Гапон, сотрудник Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».